Вершина одинокой горы Аркад словно врезалась в небо острым причудливым пиком. Каменистые гребни на северной ее стороне очень красивы, но путь через перевал трудно проходим. Высокие скалы громоздятся на склонах. Вершина Арката, гладко отграненная веками у основания, называлась Куйметас. Куйметас – утес-повозка. С восточной стороны Куйметаса начиналось урочище Копа, славящееся тучными пастбищами. Здесь много бывало чистых родников, а сразу под горой зеленел молодой осиновый лес. Сейчас на урочище Копа выросло более полусотни юрт. Они предназначены для сборов, которые здесь проводились от случая к случаю. На открытом месте юрты стояли кучкой, а там, где зелень кустарника протянулась длинной узкой полосой, они поставлены были по две в ряд вдоль этой полосы. На каменистом холмике неподалеку от белых юрт сидели 7 человек, приехавшие на сбор из Кокенской области. Здесь были Бастан, Кулджатай и Янсебай. Судя по веселым лицам, можно было понять, что настроение у них было хорошее. В памятную ночь у разбаевского набега на берег озера Тучиколь Бастана сильно покалечили. Правая богатырская рука его стала короче левой и не действовала. Кончики пальцев начали сохнуть. Но Бастан все же не унывал. Так же бодро чувствовал себя и Кулджатай. Черная густая борода и длинные усы закрывали ему рот. Но когда он смеялся, легко было заметить, что передний ряд верхних зубов у него отсутствовал. И выбили во время схватки табыктинские жигиты. Бастан, Кулджатай и Янсебай приехали на сбор, чтобы показать свои увечья и потребовать к ответу насильников табыктинцев за этот урон и страдания, которые им пришлось претерпеть. Но, сидя на каменистом холмике и беседуя с друзьями, они ни одним словом не обмолвились о пережитом. Все это осталось позади. Обо всем было говорено и переговорено. Сейчас они с нетерпением ждали, что скажет съезд о кровавой схватке на берегу озера Тущиколь. Многое зависит от важного свидетеля, который должен выступить сегодня с речью. Он должен подсказать участникам сбора правильное решение. Вот Бастан, Кулджатай и Янсебай и забрались на холмик, откуда можно было увидеть, когда этот свидетель приедет. Но он, видимо, задержался где-то в дороге, и друзья коротали время за веселой шуткой. Янсебай показал на Куйметас и сказал, обратившись к Кулджатаю: «Ты любишь говорить о своей смелости и силе. А вот на Куйметас мог бы залезть. Говорят, что там еще никто не был. Попробуй-ка забраться раньше других. Это для того, чтобы ты прозвал меня Бораном?» Щербатым ртом усмехнулся Кулджатай. «А кто такой Боран?» — спросил Бастан. «Я о нем ничего и не слышал». «А вот кто», — сказал Кулджатай. «Среди табыктинцев много врунов, но такого, как Боран, говорят, еще не было на всем белом свете. Однажды он рассказал своим друзьям: залез я на самую вершину Куйметаса и вижу всю нашу степь, как на ладони, а под ногами у меня семипалатинск. Вглядываюсь и замечаю Бая Сейсихе. Идет он по своему двору с медным кумганом в руке в уборную совершать омовение перед утренним намазом». Бастан и Янсебай расхохотались. У Кулджатая широкие плечи тоже затряслись от смеха. «Про него даже песню сложили, про того Борана, что с Куйметаса увидел за 150 верст семипалатинск». И Кулджатай пропел: «Наверху Куйметаса Боран побывал, из казахов никто так отменно не врал. Вслед за ним до вершины, до той ледяной, лишь орел поднебесный едва долетал». Но Янсебай не унимался и продолжал поддразнивать приятеля: «А ты все же заберись на вершину, пока здесь без дела торчим. И мы тоже песню про тебя сочиним». Уж коль залез на Куймитас, известный всем Боран, то вслед за ним и Кулджатай попрется, как баран. Но Кулджатай ответил серьезно. Не к чему воспевать Кулджатая, если он даже и заберется на Куймитас. Кулджатай предпочел бы лучше прославиться победой над табактинским разбойником Уразбаем. Разве ты этого сам не хочешь, дурень? Подождите, друзья, прервал Бостан. Смотрите вон на тот зеленый перевал. Видите? 6 человек. Думаю, это как раз и едет тот, кого мы здесь поджидаем. Пошли. Вон они куда повернули. И Бостан первый торопливо поднялся. 3 друга направились к большим белым юртам, в которых остановился семипалатинский уездный начальник Маковецкий и сопровождавшие его 2 крестьянских начальника, управлявшие степными властями. Вместе с ними поместились уездный переводчик Самалбек, канцелярские служащие и несколько стражников. Маковецкий со своими чиновниками, приехавшими проводить Шербешнай, жил как бы в центре большого аула. С правой стороны стояли юрты, в которых разместились представители 16 властей, в том числе и Кокенской, а с левой – представители 4 властей Тамукта. Обычно на чрезвычайных съездах рассматривается много вопросов, но Шербешнай в Аркате был создан, чтобы решить только один спор – о земле между Кокеном и Тамукта. А в связи с этим, по указанию семипалатинского жандарала, рассмотреть дело о прошлогоднем набеге Уразбая на кокенцев. Это был особый съезд, надолго сохранившийся в памяти многих. Жители Кокенской волости, пострадавшие от набега, предъявляли иск табуктинцам, жившим в 4 волостях, а представители остальных 11 волостей должны были решить спор между ними. Согласно этому решению, уездному начальнику Маковецкому предписывалось вынести окончательный приговор, обязательны для обеих враждующих сторон. На Шербешнай прибыли представители властей с нижнего течения Иртыша – Басентин, Найман, Бура – и с верхнего – от казахов, живущих в сосновом лесу из Бель-Агачской волости. Кроме табактинских, с ближнего побережья Иртыша явились также представители 6 властей. Все это были бии, выбранные по царскому закону с одобрения крестьянских начальников. Каждая волость по числу аулов прислала от 10 до 15 биев, а от всех 16 властей их собралось примерно до 250. С утра и до вечера люди, съехавшиеся в Аркад на Шербешнай, занимались одним делом – подсчитывали, на чьей стороне больше доброжелателей – на стороне Кокена или Табухта. Табыктинцев недолюбливали за воинственный, задиристый нрав. Соседи никогда не знали от них покоя. Особенно их недовидели жители Кокена и Белягача, труженики-хлеборобы. Недаром они часто повторяли слова Абая. «Самый злобный род Табыкта, множество в нем смутьянов». Судя по разговорам, происходившим в юртах, у табактинцев было значительно меньше доброжелателей, чем у Кокена. Бывалые люди с наметанным глазом утверждали, что за табактинцев будут только 50-60 биев, а за кокенцев остальные 170-180. Но получится ли так на деле? Ведь бии отличаются непостоянством. Не напрасно Абай о них сказал. Сегодня опираются на холку коня, завтра на горб верблюда. Трудно было тогда предугадать, сохранят ли бии каждой волости единство при голосовании. Ведь в каждой волости всегда идет борьба между 2 воротилами. И невозможно предвидеть, кто из них в какую сторону потянет. Уразбай приехал на Шербешнай раньше других, в сопровождении 50 откаменеров. Волостных управителей Азимбая, Самена, Жанатая сопровождали по 10-20 человек. Среди них были бойкие краснобаи. Возле юрт, где разместились откаменеры, каждой ночью под прикрытием темноты развертывалась ожесточенная борьба за исход предстоящего правосудия, в кавычках. Шла торговля конским жиром, в кавычках, и верблюжьим горбом, в кавычках. В этой торговле честью и совестью верблюда проглатывали вместе с шерстью, а лошадь проглатывали с головой. То есть верблюды и кони дарились не на временное пользование, а навсегда. Деньги, врученные под полой, быстро расходились по многим юртам. Тот, кого с таким нетерпением ждал Бастан с друзьями, должен был приехать со дня на день и выступить главным свидетелем в споре. Выдвигала этого свидетеля потерпевшая сторона, кокенцы, прекрасно понимавшие, что его показания будут иметь огромное значение для решения Шарбешная, ведь бии многих властей в зависимости от этого выступления определят и свое поведение на съезде. Уездный начальник Маковецкий и два крестьянских начальника тоже с нетерпением ожидали приезда этого человека, имевшего большой вес в степи. В жалобах и заявлениях истцы называли его имя «писатели». Кто из нас прав, мы или Уразбай? Для человека, которого мы призываем свидетелей, яснее луны. Ему известна вся история давнего спора о земле между Кокеном и Табыкте. Ожидаемый свидетель принадлежал к роду Табыкте. И все-таки кокенцы свято верили в его справедливость. Табыктинцы попадали в тяжелое положение. Если твой враг выдвинул для решения спора свидетеля из твоего же рода, как можно опорочить его показания? Даже у самого Уразбая не повернется язык выступить против него. И Уразбай в глубине души лелеял надежду. А что, если бы ему не удалось дать свои показания? Табыктинские откаменеры старались успокоить себя. Не может быть, чтобы он посрамил честь Табыкте. Не посмеет он унизить своих сородичей перед врагами. Однако червь сомнения все же закрадывался в их сердца. Ну а если все же он заставит табыктинцев склониться перед противником, что тогда? Ответ был один. Значит, покажет себя чужим для Табыкте, сам себя привяжет к позорному столбу. Однако свидетели этого ждали в Аркате с таким нетерпением не только люди, жаждущие услышать правдивое слово. Было среди прибывших на Шербешнай немало и таких, которые готовились нанести ему удар, строили против него козни. И откаменеры задумались, справится ли он с этим трудным испытанием, не запятнав своей чести, сумеет ли, как говорится, и тело, и душу соблюсти. Наконец, долгожданный свидетель приехал в сопровождении шести спутников и остановился в юрте Самалбека, сразу оказавшись в самой гуще борьбы. Это был Абай. Мелкий чиновник Самалбек, по происхождению киргиз, работал переводчиком в Семипалатинске и принадлежал к числу каратаяков. Каратаяк – буквально «черная палка», в переносном смысле интеллигенции. Абай ценил его за скромность и порядочность и с одобрением говорил: «Хотя среда, где вращается Самалбек, и портит людей, но он сумел сохранить достоинство справедливого человека, присущее его народу». Абай избрал юрту Самалбека с определенной целью – рассказать, чего хотели от него представители власти, несколько раз посылавшие за ним гонцов. С табыктинцами и уаками, которые приходили к нему как представители борющихся сторон, он пока что отказался встречаться. Он хотел вначале решить для себя, зачем он будет выступать, кому нужны его слова и какой вес они будут иметь в предстоящем споре. Самалбек, неразговорчивый от природы, не был откровенен и с Абаем. Он сказал только то, что и без него было хорошо известно поэту. Обе борющиеся стороны одинаково нуждаются в показаниях Абая. Маковецкие крестьянские начальники по требованию двух сторон решили выслушать его, но что у них на уме, сказать невозможно. Однако Абай ведь и сам хорошо знает, что ему делать. Если при даче свидетельских показаний он пойдет своим обычным прямым путем, это и будет самым правильным. Такой совет дал переводчик, и на этом разговор закончился. Когда перед обедом Абай вышел было из юрты Самалбека, его на каждом шагу начали останавливать люди, желавшие с ним посоветоваться. Абай решил до своего выступления на съезде встретиться и поговорить со всеми, кто нуждался в его совете. Он тут же принял и по одному представителю от враждующих сторон, от Табахты и Уака. И потом поэт до глубокой ночи выслушивал жалобы людей, пострадавших во время весеннего нападения уразбаевских джигитов. Пришли покалеченные кокенцы, вроде Бастана, Кулжатая и Энсибая, и показали свои увечья, полученные в схватке с табыктинцами. И табыктинцы пришли поведать свое горе. У многих участников уразбаевского набега были сломаны ребра, перешиблены руки и ноги, выбиты глаза. Пришли и родственники 13 джигитов, попавших в плен кокенцам и до сих пор не вернувшихся домой. Обнищавшая старуха-мать, помешавшийся от горя отец, голодная, полуголодная жена, осиротевшие дети, которые теперь ходили по миру. Абай, не отдохнувший после дороги, не успевший даже поесть, сидел в юрте Самалбека и выслушивал одну жалобу за другой. И сердце его сжималось от горя и жалости. Перед ним вереницей проходили бедняки-табыктинцы и бедняки-кокенцы, принявшие на свои плечи все тяготы и беды весеннего уразбаевского набега.